Они говорят, да подумаешь, ну они говорят, типа на коровах много не заработаешь, а тут такого бизнесмена один раз завалил и на всю жизнь обеспечены.
Когда один из задержанных ему говорит, давай, как истинные мусульмане, принесем сюда Коран, каждый из нас положит руку на Коран, скажет, говорит правду. Он тогда резко отказался. Я, говорит, боюсь, я на Коране не буду клясться.
Это довольно, в общем, всегда сложный психологический момент, когда тебе, с одной стороны, не хочется его вспугнуть, с другой стороны, тебе нужно критически отнестись к его словам, тебе нужно понять, насколько то, что он говорит, имеет под собой какую-то почву.
Привет, это «Самый настоящий детектив». True Crime подкаст «Эхо». Меня зовут Кирилл Набутов. Мы сегодня начнем рассказ об одном деле, которое когда-то всполошило целый город. Большой город. А расследования, связанные с этим делом, длились, вдумайтесь, целых 6 лет. января 2018 года, город Оренбург. Восточный район. Утро. Чуть меньше 8 часов. По улице Киевской, это такая узкая улица между частными домами, едет роскошный белый Toyota Land Cruiser 200. За его рулем 35-летний предприниматель Денис Чернов. Рядом сидит его 7-летний сын. В багажнике лежат мешки с мусором. У Дениса был простой план. Остановиться на этой улице возле контейнера, выбросить мешки, затем довести сына до школы, которая совсем недалеко находится, в нескольких минутах езды. Обычная утренняя суета. Обычные бытовые дела. Но как бы не так.
Мужчина с ребенком выехали из двора, остановился возле бака, чтобы выбросить мусор. Буквально вот на несколько секунд. Вышел из машины, чтобы бросить мешки в баке. В этот момент к нему подошли двое или даже трое мужчин. Завязалась потасовка.
Это говорит журналистка Ирина Левина, которая тогда работала на радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге и следила за этой историей. Некоторые детали она пересказывает по показаниям свидетелей.
Даже была женщина, которая проезжала мимо машины. В тот момент ночь, фактически зимнее раннее утро, небольшая дорога, не очень хорошо освещенная, мусорные баки, вот снег, все люди в темном, в куртках, свет фар, вот какая-то потасовка. И она говорит, что она якобы даже вот то ли услышала, то ли вот как-то по губам, что ли, прочла что-то типа вот слова «помогите». Но она закрыла окно и уехала.
Через пару минут белый Land Cruiser вырулил из частного сектора на улицу Луговая, проехал по ней около 300 метров, зарулил во двор между несколькими панельными домами и остановился за гаражами. А еще через несколько минут жители этих домов заметили из окон горящую машину.
Рано утром появились сообщения, если я правильно помню, что сначала нашли машину со следами горения, а потом выяснилось, что в машине были тела мужчины молодого и мальчика. Когда бригада медиков туда на место приехала, и кто-то там из людей вокруг очень просили попробовать еще что-то сделать с ребенком. И медики говорят, они уже вообще все понимали, но они все равно, по-моему, попытались, сделали ЭКГ, понять, есть или нет там сердцебиение, что-то попытались, но там 17, что ли, было ножевых ранений.
17 ножевых ранений. Мальчика спасти не удалось.
Это был январь. Часто январь бывает таким временем затишья информационного. И было ощущение, что вот как-то в целом все более-менее тихо. И на федеральной повестке тоже.
Это говорит Максим Курников. В 2018 году он работал шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге.
Новость об убийстве ребенка всегда задевает людей. Вне зависимости от их представления о жизни, вне зависимости от их политических взглядов. Когда происходит вот такое убийство ребенка в городе, утром, по дороге в школу, 17 ножевых ранений, это, конечно, задело большинство людей в городе.
Ну, довольно быстро личности убитых стали известны, какие-то подробности стали появляться. На месте событий буквально, наверное, уже в 9 утра одними из первых оказались журналисты местного телеканала.
Очень быстро. Это же все-таки эпоха социальных сетей. Очень быстро. И по ВКонтакте, и по разным мессенджерам начали распространяться фотографии с места убийств. Надо сказать, что это действительно были страшные фотографии. Белый дорогой автомобиль, на котором куча кровавых следов, который весь обмазан кровью. И фотография мальчика в скорой помощи тоже разлетелась.
Первая реакция потрясенного города на такое жестокое убийство – это, конечно, солидарность с жертвами и с их близкими.
Я помню, как в первые же часы после трагедии оренбуржцы понесли на место убийства цветы и игрушки. концу дня весь этот двор, весь этот район был в цветах игрушек. И это кадры, которые, конечно, трудно забыть. После того, как первые часы и дни прошли, была панихида по погибшим. На нее пришло очень много человек, понятно, в том числе и те, кто никогда не знал этого предпринимателя.
А вторая реакция, что тоже, естественно, страх и непонимание. Никто не знает, что будет дальше. Убийство не только жестокое, но еще и очень наглое. Практически на виду у уже проснувшегося утром города.
Над городом нависло ощущение тревоги и опасности, потому что люди, которые это совершили, они не были пойманы на месте. Никто даже не знал, какие они, кто они. И, конечно, это создавало ощущение, что теперь это грозит всем.
Всех волновал вопрос, что должно было быть мотивом, чтобы убить мужчину, еще и ребенка.
Денис Чернов был родом из села Уранбаш, но он много лет жил в Оренбурге вместе с женой Натальей. Кроме убитого сына, у них осталась еще дочь. Знавшие Дениса с детства рассказывали, что они с Натальей поженились сразу после школы и уехали жить и работать в Оренбург, но часто навещали родителей, живших в селе. Самого предпринимателя называли очень порядочным, а про погибшего сына учителя говорили, что у него была тяга к знаниям. Мальчик только-только пошел в первый класс школы номер 32. Одна из первых версий, которую начали обсуждать – угон автомобиля. Максим Курников вспоминает, что основания для такой версии были.
Это действительно распространенный бизнес. Дело в том, что Оренбург находится недалеко от границы. Понятно, что за любую границу, когда ты переезжаешь, поиск автомобиля, который ты перегнал туда, усложняется. Кто-то предположил, что, может быть, эту довольно дорогую машину, белый Toyota Land Cruiser, 200, хотели угнать. Но вот мужчина начал сопротивляться, его убили, и ребенка тоже убили. Ну, в общем, возникал вопрос – почему с такой жестокостью?
Понятно, почему версия с угоном сразу стала обсуждаться. В кадре дорогая машина. Но почему ее тогда не угнали, а наоборот пытались поджечь? Да ведь и к поджогу тоже нужно готовиться заранее. Вскоре местные СМИ начали писать больше деталей про личность убитого, и тогда стали появляться новые версии.
Там еще фигурировали две группы автоподставщиков, так называемых, которые так или иначе зарабатывали на том, что подставляли автомобили в ДТП и вперед. А у этого предпринимателя была еще компания, которая занималась оценкой автомобиля. Из этого какие-то теории пытались сложить люди.
Дополнительно у него какое-то время был бизнес по микрозаймам. Вокруг этого тоже какие-то пытались журналисты строить версии.
До 2015 года у Дениса были две компании, связанные с кредитованием. Одна называлась «Монолит Финанс», другая – «Компаньон Финанс». Бывший партнер бизнесмена рассказал журналистам, что компании закрыли, потому что изменились юридические требования к таким организациям. Этот партнер, не называя его фамилии, не припоминает, чтобы у Дениса были с кем-то конфликты из-за бизнеса.
Даже если мы там предположим, что какое-то заказное убийство, там убийство из мести. Ну, в общем, версии было строить довольно сложно, потому что вот именно был ребенок. Если как-то это планировалось, то почему так?
Пока жители Оренбурга строили первые догадки, в полиции больше думали о том, как задержать убийц по горячим следам. Но для этого нужно было быстро распространять любые зацепки. И полиция начала их публиковать.
Все жадно ждали какой-то информации от полиции. И когда пришли первые ориентировки, когда пришла первая информация, конечно же, средства массовой информации начали распространять ее. И люди друг другу это пересылали ровно для того, чтобы понять, на какой машине преступники могли уехать, как они могли выглядеть, какие есть особые приметы. Все старались помочь распространить, все старались помочь расследовать это преступление.
Машину, на которой уехали убийцы, точно никто не запомнил. Было темно, снежно, да похоже, что и модель автомобиля была неприметной. Зато внимание общества быстро привлекла деталь на фотографии машины убитых.
Там на заднем сиденье лежала красная канистра. И в итоге эта красная канистра как раз и стала той зацепкой, по которой пошли следователи.
Там от полиции, например, появлялись какие-то фотографии с камер наблюдения, мужчины с красной канистры. Эти канистры продавались в магазине Leroy Merlin. Видимо, все, кто покупал в какой-то период времени эти канистры, стали искать. Фото одного мужчины, который распространяли. Он сам в итоге пришел в полицию, сказал, что я, естественно, тут ни при чем, ни при делах.
Пока оренбуржцы искали покупателей красных канистр, полиция нашла видео с одной из камер наружного наблюдения.
Было видео еще вот прям небольшое, очень плохого качества, как эта машина, на которой предполагаемые преступники скрывались, заезжает куда-то во двор. Это зима, ну, то есть это январь, и это время, когда вот предприниматель вез своего ребенка в школу. Темно. На этом видео очень сложно вообще что-то разобрать. Было понятно, что черная, скорее всего, то ли Приора, то ли Гранта. Такая была деталь, что в первые дни многое останавливали по городу таких автомобилей.
Я помню, как буквально в эти дни по какому-то другому делу я ездил в Следственный комитет, и я подъезжаю к этому Следственному комитету, а мест на парковке нет, все кругом запарковано ладами. Такого цвета, значит, приорами и какими-то похожими. Соседний модельный ряд, потому что этих людей вызывали, видимо, повестками, и они приходили и рассказывали, что они делали. Рассказывали, есть у них алиби или нет.
В новостях промелькнуло еще одно сообщение об улике, найденной на месте преступления. Об этом писали несколько газет местных, очевидно, по источникам из полиции.
В какой-то момент было сообщение о неком окурке и неких следах ДНК, которые обнаружили на месте преступления.
Но похоже, что ДНК ни с какими базами не совпали. Этот сюжет не получил никакого развития первые дни и недели после убийства.
Становилось понятно, что полиция не то чтобы знает что-то, что она просто скрывает пока. Было понятно, что следствие пока в тупике. Не только полиция, Следственный комитет, конечно.
Громкое убийство, конечно же, не осталось на уровне местного Следственного комитета. Расследование взял под личный контроль, как он любит делать, глава всего Следственного комитета России Бастрыкин. А в Оренбург приехала целая группа следственная из Москвы. Возможно, именно такое быстрое внимание сверху и помешало расследованию на начальных этапах. Такую версию местный следователь называла Тимуру Рахматуллину из комитета против пыток.
Она говорит: Тимур, мы здесь на месте очень сильно не любим, когда из Москвы приезжают по поручению Бастрыкина, когда со всем этим шумом, пломбом, потому что, говорят, часто вот эти приезжие следователи, они работают не на раскрытие, а на собирание объема материалов. То есть 20-30 томов могут собрать. Но, по сути, говорит, это часто хлам и мусор. Гораздо эффективнее, говорит, происходит, когда, например, наш первый отдел заинтересован в расследовании, первый отдел по расследованию особо важных.
Шли недели, а от следователей новостей не было. Но первый поворот в деле уже случился. И поворот неприятный, неприятный для журналистов, которые пытались помочь раскрыть это дело по горячим следам. Похоже, что вместо поисков преступников силовые органы решили взяться именно за средства массовой информации. А там и искать никого не нужно было.
Дело в том, что все называли фамилию мальчика, называли фамилию предпринимателя. Соответственно, после того, как фамилия предпринимателя была названа и возраст мальчика был назван, можно установить личность этого мальчика. А это, по мнению Роскомнадзора, нарушение закона о средствах массовой информации, а именно разглашение персональных данных несовершеннолетних. Потому что у нас, естественно, не было на руках разрешения, чтобы мы упоминали этого самого мальчика.
В суде местные журналисты могли бы сослаться на МВД и на Следственный комитет, которые первыми опубликовали личные данные убитого предпринимателя. Но тут полицейские, как будто заранее зная о планах Роскомнадзора, подставили журналистов.
Дело в том, что МВД удалило потом всю эту информацию, как будто бы оно ничего не сообщало. Поудаляло переписки и так далее. Сделали вид, что они ничего не сообщали. И когда к ним обращались потом на суде, ну это же вы писали, это же вы сообщали. А они говорили: нет, мы ничего не делали, мы ничего не знаем. Это показывало, насколько, ну еще МВД, трусливый в этом смысле орган, который даже, ну просто врет в глаза, прилюдно врет, лишь бы не отвечать за свои действия. Да, они, может быть, действительно сами забыли собственные законы, но их бы поняли, их бы простили. Но нет, нет, нет. Они просто решили подставить средства массовой информации, которые им же и помогали.
Точно так же полиция поступила на суде и с тем самым человеком, который купил канистру в магазине Леруа Мерлен. Он тоже подал иск к журналистам за публикацию его данных, которые те взяли у МВД. В обоих делах суд встал на сторону СМИ. Но пока оренбуржцы следили за этими не самыми интересными спорами об информационном праве, по делу об убийстве новостей не было никаких.
Дело в тупике. Никого по горячим следам, как это бывает, не задержали. И, собственно, до начала марта никаких сообщений не было на этот счет.
А потом наступило 9 марта. 9 марта местный телеканал ОРЕН-ТВ сообщает: задержаны подозреваемые по этому самому делу. В тот же день Следственный комитет подтверждает это официальным пресс-релизом.
Вот что якобы доблестно раскрыли преступление, что вот сейчас, наверное, мы узнаем подробности, мотивы. Но кроме того, что Следственный комитет выдал такой пресс-релиз, что в ходе хорошо спланированных действий розыска, как это они любят часто писать у себя на сайте, никаких подробностей не было.
Были объявлены имена, это были 3 человека. Все были азербайджанцы, 2 из них граждан России, а 1 гражданин Азербайджана.
Задержанных зовут Мушфик Гулиев, Рамин Шахмаров и Мушвик Шихалиев. Всем на тот момент около 40-45 лет. Все 3 уроженцы Азербайджана, хотя у 2 последних уже есть российское гражданство. И еще одна деталь. Все они проживают в городе Абдулино. А это почти 300 километров от Оренбурга. И почти сразу же появились инсайды, позднее подтвержденные Следственным комитетом. Некоторые из задержанных уже сознались в убийстве. На следующий же день суд отправляет всех 3 в СИЗО на 2 месяца.
Кадры, как ведут по коридору суда на избрание меры пресечения, они были. В доступе каких-то подробностей из зала суда, как это бывает при избрании меры пресечения, точно не было. Значит, скорее всего, не пускали туда журналистов.
Через 2 месяца после убийства, через 2 месяца относительного затишья, в городе вновь поднимаются разговоры об этом страшном деле. А что журналисты? А журналисты пытаются хоть что-то узнать новое. И некоторым удается получить инсайт. Со ссылкой на анонимные источники в силовых ведомствах сообщают, что главная улика в деле – это тот самый окурок, который нашли на месте убийства. И что образец ДНК, полученный с этого окурка, совпал с ДНК одного из подозреваемых.
В какой-то момент показалось, что все довольно стройно, как-то Следственный комитет излагает, вот действительно дали признательные показания и так далее.
В обществе, если так можно сказать, тоже начало складываться вполне определенное убеждение. Задержанные явно виноваты в жестоком убийстве. И не только потому, что кто-то из них сам сознался в преступлении.
Давайте скажем откровенно. Хоть и не принято об этом говорить, и не принято давать таких оценок, но Россия довольно шовинистическая страна. В этом смысле задержание людей кавказской национальности, задержание людей, в принципе, не русских, оно вызывает определенные эмоции у какой-то части общества. Не у всех, конечно. Но какая-то часть общества, естественно, начинает сразу там объяснять тем, что это какие-то там звери, а не люди. Или еще что-нибудь.
У нас, получается, и телеканалы уже сразу их как бы очернили и показывали, что вот жестоких убийц задержали там по горячим следам. И в пабликах много комментариев писали, что вот такие-сякие там по этническому признаку были какие-то такие нехорошие комментарии.
Кроме вот таких, как сейчас прозвучавшие обвинения на российской почве, были на самом деле и другие, связанные с родом деятельности 2 задержанных.
И я еще раз скажу, что здесь, конечно, в массовое сознание попадало то, что эти люди мясники.
Мясниками 2 задержанных были в самом прямом смысле слова. И это довольно быстро выяснили журналисты. У них 2 двоюродных братьев, между прочим, в Абдулино был семейный бизнес, вспоминает Альбина Мударисова из комитета против пыток.
Они ездили по деревням, забивали скот, выкупали мясо и дальше, в общем-то, его перепродавали.
А, ну понятно. Им привычно живое существо насмерть убивать. Я бы не сказал, что этот нарратив преобладал, но, к сожалению, он тоже звучал.
Это и в комментариях было, и даже я со многими знакомыми общался. Они говорят, да подумаешь, ну они говорят, типа на коровах много не заработаешь, а тут такого бизнесмена один раз завалил и на всю жизнь обеспеченный. Потому что это был такой нарратив. Вот, люди забивали скот, а тут малолетнего ребенка, 8-летнего, исколоть ножом.
Пока все 3 уже в статусе подозреваемых находились в СИЗО, новой информации по делу почти не было, и местные журналисты ее активно искали. И вот повезло той самой радиостанции, на которой работали Максим и Ирина.
В чем заключалась наша работа? Приходили люди, какие-то люди приходят и рассказывают, делятся, что у них там произошло. Иногда приносят дело судебное или приносят какую-то переписку с инстанциями. Иногда приходят и просто рассказывают, как их якобы облучают соседи. В общем, разные люди приходят. Но надо понимать, что из 10 таких встреч, 2, наверное, потом выливаются в какие-то материалы.
И вот в офис «Эхо Москвы» в Оренбурге приходит человек. Его зовут Алик Ибрагимов. Максим уже не помнит, о чем этот самый Ибрагимов начал сначала рассказывать.
Видимо, он держал в голове, что он хочет поговорить на самом деле о чем-то более серьезном. И вот он пришел к нам, очень приятный мужчина, азербайджанец, очень интеллигентный, очень спокойный, выдержанный. Как-то он сразу расположил к себе. И он начал издалека заходить, что он когда-то работал участковым на территории того места, где сейчас был убит мальчик. И что он эти места хорошо знает, и так далее, и так далее.
Максим понял, персонаж интересный. Может выдать хоть какой-нибудь контекст, хоть какие-то мелкие зацепки. К тому же новостей уже по этому делу нет несколько дней, а здесь все-таки хоть какой-то комментарий.
Но тут выяснилось гораздо больше. Он не просто работал участковым. Он потом, после этого, сотрудничал с полицией и со Следственным комитетом как переводчик с азербайджанского и на азербайджанский язык. И он рассказал, что он работал по этому делу переводчиком. И он уверен, что это невиновные люди. Я признаюсь, в этот момент ты начинаешь думать, насколько человек говорит правду, неправду, в уме ли он, в конце концов, насколько он хочет тобой манипулировать. Это довольно, в общем, всегда сложный психологический момент, когда тебе, с одной стороны, не хочется его спугнуть, с другой стороны, тебе нужно критически отнестись к его словам, тебе нужно понять, насколько то, что он говорит, имеет под собой какую-то почву. Но, в общем, выяснилось, что да, действительно, он владеет какой-то информацией, которую нигде в публичном поле мы не видели, и которую можно попробовать проверить.
Алик Ибрагимов оказался назначенным переводчиком для Мушфига Гулиева, одного из трех задержанных. Далее мы будем называть его просто Гулиев, потому что Мушфигов среди этих трех двое, чтобы не перепутать. Итак, Гулиев – это тот из троих арестованных, у которого пока нет российского гражданства. Он в России недавно, пока слабо владеет русским языком, и поэтому ему предоставили переводчика. И вот Максим и Ирина записали с переводчиком интервью. Дальше в подкасте вы услышите несколько фрагментов из этого интервью. Вот как переводчик вспоминает свою первую встречу с задержанным Гулиевым.
7 марта меня пригласили в Следственный комитет в качестве переводчика. Сказали по этому делу. Приехал, там был конвой, в масках еще были сотрудники, адвокат сидел там. Увидел худощавого, лосоватого мужчину в наручниках. У него были не одни наручники, а двойные наручники. Еще с тросом он был закреплен к другому сотруднику. Сидел человек весь такой, измученный, потный. Я с ним поговорил, он оказался родом из моего района. И когда я узнал село, я понял, что он, кроме того, азербайджанец, он еще талыш, талышского происхождения, то есть персидец. Я с ним начал говорить уже на талышском. Нашли общих знакомых, даже с этого села. Его отец покойный был учителем. Он вырос в нормальной семье. Перед допросом всем я спросил у него, действительно ли он совершал данное преступление. Он говорит, да. Я видел, совершили другие. Я говорю, а после этого как ты жил-то? Там убили мужика, там убили ребенка вот самым вот жестоким образом. Как с этим жил? Он опустил голову, говорит, я не знал даже, что они намереваются делать.
Так что же получилось? А получилось, что Гулиев признался, по меньшей мере, в соучастии в этом преступлении. Однако в чем была его роль в событиях того кровавого страшного утра? В чем? Чтобы это выяснить, следственная группа вместе с задержанным выехала на место убийства для дачи показаний. Рассказывает переводчик.
Мы туда выехали уже ночью на 3 или 4 машинах. Когда мы туда выехали в составе следственной оперативной группы, были с автоматами, я не знаю, это Росгвардия или спецназ, но они были в масках все. На огромной машине типа «Урал» для конвоирования таких особо опасных преступников. Там были кинологи с собаками, окружили вот этот район полностью, местность. Были еще статисты. Поставили машину, где он ставил машину, и там, где джип, поставили джип. Вот он все это все рассказывал.
Представьте себе сцену. Маленькая грунтовая улочка в частном секторе. Рядом перекресток. Возле стенки стоят 4 больших мусорных металлических контейнера. Гулиев перед большой следственной группой рассказывает, как все произошло. Он говорит, что стал случайным свидетелем убийства, о подготовке которого ничего не знал. Просто он просил знакомых его подвести, и они остановились. И он указывает на место, где именно остановились. Вышли из машины и начали разговаривать с мужчиной, когда тот выбрасывал мусор. Сам Гулиев в это время, по его словам, тоже вышел из машины и закурил.
Он рассказывал, как видел, вот они вышли с машины, разговаривали с водителем данного ЧЖП, потом начали драться, махали, я видел, лезвие ножа там блестело. А когда, говорит, ребенок вышел с машины, присел, что-то закричал, вот один из этих задержанных взял его на руки и закинул в машину. А что происходило внутри машины, он не видел. А когда он подходил, да, он еще говорил, мальчик кричал, а мужик лежал из-за забора, ну, где мусорные баки. Он видел ноги мужчины, что лежит человек на земле. Он говорит, я не подходил. Он показал, вот это камень, я даже споткнулся, говорит, камень, и пошел назад, сел в машину. Я понял, что этот человек здесь находился. Этот человек здесь был когда-то, потому что так четко рассказал он, и где он бросил, типа, окурок туда, все такое. Потом, значит, один вернулся, сел ко мне в машину, а второй сел за руль этого джипа и поехали.
Другие участники этого следственного действия также подтверждают, что Гулиев очень уверенно ориентировался на месте и упоминал много деталей. Об этом говорит и Альбина.
Понятые, которые участвовали в проверке показаний на месте, где Гулиев говорит, кто где находился, где кто кого как убивал и как он за этим якобы наблюдал, эти понятые скажут, что Гулиев вел себя ровно, нигде не путался, все говорил очень четко. Даже руководитель криминалистического отдела Следственного комитета скажет, что он тоже принимал участие в этой проверке показаний на месте. И у него тоже не вызвало никаких подозрений, что Гулиев что-то там сочиняет.
То, что Гулиев не сочиняет, не придумывает, вскоре подтвердил другой задержанный – Шихалиев. Шихалиев признался в совершении убийства. Находясь в СИЗО, он написал явку с повинной, и она почти дословно повторяла показания Гулиева на месте.
В явке с повинной Шихалиев написал, что они находились в машине с Шахмаровым и Шихалиевым, а Гулиев находился на заднем сиденье, и Шахмаров сказал, что нужно переговорить с некоторым мужчиной для того, чтобы у него затребовать документы и деньги. Мужчина не соглашался отдавать денег и предоставлять документы. Все скатилось в оскорбление. И тогда Шихалиев, у которого был нож с собой, начал его колоть в бок до тех пор, пока тот не перестал сопротивляться. И в итоге, когда они обратно якобы ехали в Абдулино, Шахмаров сказал, что в «Тойоте» находился ребенок, и ему пришлось его убить.
Итак, один из задержанных признался, что видел, как двое других совершили жестокое убийство. А затем второй признался, что совершил его. Ну, что тут дальше-то? После этого у переводчика не было сомнений, что все произошло именно так, как рассказывал Гулиев. Но верить в это не хотелось.
Он просто не мог поверить, что действительно его земляк мог совершить такое преступление.
Однако, третий задержанный по фамилии Шахмаров пока ни в чем не признается. Тогда следствие назначает очные ставки между всеми задержанными. Переводчик присутствует на такой очной ставке между Гулиевым и непризнающимся Шахмаровым. И вот тут происходит первая сцена, которая заставила переводчика сомневаться.
Когда один из задержанных ему говорит, давай, как истинные мусульмане, принесем сюда Коран, каждый из нас положит руку на Коран, скажет, говорит правду. Он тогда резко отказался. Я, говорит, боюсь, я на Коране не буду клясться.
Стоит отметить, что все трое верующие мусульмане, и поклясться на Коране – это не пустой звук, это серьезная клятва. И Гулиев сказал, что на Коране клясться он не будет. А поскольку переводчик тоже был мусульманином, его это как-то напрягло, что-то тут неладное.
На той же самой очной ставке один из подозреваемых заявляет, что у него есть алиби.
Шахмар, когда очная ставка была, он просил следователя, проверьте Абдулино, там, Шарлык, Оренбург. Везде же есть камеры. Наша машина заезжала вообще в этот день в Оренбург. А у них серебристая 99-я. Я в этот день был в Абдулино. Они еще занимались мясом. Мы, говорит, в этот день резали корову или быка. И мы заходили в администрацию, брали оттуда справку. И, говорит, администрация, там сотрудники могут подтвердить, что я лично заходил именно около 9 там, или 10 часов. Если преступление совершено в 9 часов, мы не могли никак в 10 часов, полдесятого быть уже в Абдулино.
Это тоже добавило сомнений. Но, допустим, алиби можно и сфабриковать. Кто-то другой мог получить на их имя, или им удалось оформить задним числом. В конце концов, если убийство было спланировано, такое можно подстроить. Но следующее следственное действие оставило еще больше вопросов.
Седьмого числа провели опознание. Там были какие-то свидетели, которые видели преступников. Потому что изначально ориентировка была лица славянской внешности на черной приоре. Я так понял, свидетелей было 2 человека. Мы их не видели. Через зеркальные стекла они опознавали. Вот именно вот этого человека, у которого я был переводчиком, Гулиев, его никто не опознал. Первый вообще никого не опознал, а второй свидетель опознал статиста.
Кто такие статисты? Статисты – это случайные люди, похожие, которые стоят на опознании рядом с подозреваемым, чтобы снизить вероятность ложных опознаний. Если свидетелю кажется, что он узнал преступника, но он ошибается, с большой вероятностью он покажет на статиста. Ну, с Гулиевым ладно. Он сам в момент убийства якобы был не в центре событий, а в стороне. Его могли и не запомнить. Но что там с другими подозреваемыми, с этими самыми мясниками?
Я потом разговаривал с другими переводчиками. Там тоже никого не опознали. Только одного, якобы он похож и был в этой одежде. Но он потом говорил, как я в этой одежде, если у меня одежда все изъятая. Говорит, это уже другая одежда на мне. То есть получается, что никто никого не опознал.
Пройдет много времени, прежде чем юристы узнают, что опознание проводилось с явным нарушением. И даже несмотря на это, большинство свидетелей не узнали преступников.
Статисты, которые участвовали в следственном действии при опознании, они были без наручников. А наши задержанные были в наручниках. Может быть, конечно, не было никакого сговора, но совершенно очевидно, что если этот человек стоит в наручниках, значит, он представляет опасность, а 2 других не представляют. Поэтому, скорее всего, вот эти вот люди, которые в наручниках, они и являются теми самыми, которых надо опознать.
Эта серия следственных действий оставила Алика в сомнениях. Через неделю его снова приглашают в Следственный комитет. И тут начинаются совсем уже странные вещи.
Он сказал, а мне же обещали, отпустят меня. Почему меня арестовывают? Я отказываюсь от своих показаний. 17 числа меня приглашают обратно туда. Смотрю, этот Гулиев дает показания обратно, что с ним не эти ребята были. Был некий Руслан и некий, по-моему, Азер. Опять он, следственная группа, там все остальное.
Похоже, что у Гулиева была какая-то договоренность со следствием. Что его освободят, если он даст нужные и правильные показания на Шахмарова и Шихалиева. А как только его тоже отправили в СИЗО в статусе подозреваемого, он начал отказываться от всего, что наговорил про них раньше. И кроме его показаний, у следствия на братьев мясников ничего нет. Кроме той самой явки с повинной от одного из них. Дело разваливается. А следствие тогда предпринимает еще одну попытку получить доказательства. Только теперь доказательства уже вины самого Гулиева в убийстве.
И мы должны были поехать на место. Я ему объяснил суть дела. Вот сейчас мы поедем на место. Будет макет, изготовленный из картонки нож. Ты на месте должен показать, как наносились удары. На что он ответил? Я, конечно, покажу, как наносились удары. Потому что я видел фотографии убитых. Мне уже показывали. Труп ребенка, труп мужчины. Я видел, куда наносились удары. Зачем мне туда ехать? Ну, следователь, когда предложил ему поехать на место, он на основании 51 статьи Конституции отказался. Это его право.
Из этого рассказа Алика становится понятно, что дело как минимум странное. И вполне вероятно, что просто совсем шито белыми нитками.
Тогда мы с Ириной Левиной поняли, что надо обязательно браться за это дело и надо обязательно рассказать об этом, потому что по той информации, которую мы имели, получалось, что эти люди будут обвинены в преступлении, которое они не совершали. Преступление настолько тяжкое и настолько резонансное, что жажда коллективного отмщения будет большой и, конечно, защищать этих людей в такой атмосфере будет очень сложно. И мы понимали, что наша задача рассказать о том, что нам известно. Не то, что там они там совершали или не совершали, но то, что то, как доказывается это преступление, не соответствует тем нормам, тем правилам, которые должны быть.
И Итак, что журналистам известно на конец марта? Из троих задержанных двое дали признательные показания. В ходе следственных действий переводчик заметил много странностей, а затем один из подозреваемых отказался от своих показаний. Во второй части мы узнаем побольше о каждом из задержанных и поймем, виновны ли они на самом деле. Слушайте через неделю. Это «Самый настоящий детектив» от «Эхо». Меня зовут Кирилл Набутов. До скорой встречи.